Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Маша Меркулова, Алексей Тимофеев. Маш, привет.
Привет, Леш.
Медицинская тема,
да.
Сложная, но актуальная и очень важная. Да. Рак груди. Вот о чем будем говорить. Один из самых распространенных видов онкологии. Чаще него встречается только новообразование в легких. Диагноз рак молочной железы ставит ежегодно 2 миллионам женщин. Важно знать, понимать, что это заболевание не приговор, и сейчас врачи хорошо умеют его как диагностировать, так и лечить. Это очень важное. Главное – вовремя обратить внимание на сигналы своего организма и не откладывать лечение и терапию.
Да, сейчас на календаре октябрь, он называется еще розовый октябрь, потому что это месяц просветительской работы и вообще диагностики, самые разные акции проводятся. Это международная акция «Розовый октябрь» по как раз раку груди, для того, чтобы больше людей узнавали об этой проблеме, понимали, что с ней делать, как ее вообще диагностировать, как заметить какие-то вот эти тревожные звоночки. Потому что, с одной стороны, вот читаешь список симптомов, некоторые из них очень-очень расплывчатые, другие весьма-весьма специфические. А то, что может привести факторы риска развития рака молочной железы, ну, там очень много, само собой.
Наша жизнь, вот
ну,
что.
Ну да, там, но... там ожирение, курение, злоупотребление алкоголем,
плохая
сахарный
экология,
диабет.
Плохая экология, наследственность и прочее.
Да,
прочее,
заместительная
прочее.
Гормонотерапия более 10 лет, связанная с лечением, например, климакса. Конечно, больше всего это касается женщин старше 45 лет, но, как мы знаем, и как говорят врачи, вообще практически все заболевания сейчас в мире, они, к сожалению, молодеют. Угу. Поэтому обращать внимание, не нужно до 45 лет думать, что, в общем, ничего не нужно делать. И по европейским, по западным, например, стандартам, нужно раз в два года после 45 лет обязательно проходить маммолога, делать маммографию, то бишь смотреть, что вообще происходит с молочными железами. Но дело в том, что это в основном западные европейские показатели. В России, конечно, в последние годы очень сильно, как свидетельствуют многие данные, продвинулись в диагностике, в лечении, появились новые техники, новые технологии, новые аппараты для того, чтобы это все делать, анализировать, смотреть, разбираться. Специалистов становится все больше, но, тем не менее, пока еще, например, не хватает, как я поняла, исследований именно российского характера, то есть с поправкой на особенности местные.
Да,
локальную специфику. Этого пока недостаточно, поэтому в основном идет опора на европейские рекомендации. Но и методики лечения также соответствуют, в общем-то, именно европейским. То есть вот эти все гайдлайны, да, как это принято
дорожные
называть.
Дорожные карты.
Да, поэтому вот 45 лет после 45, каждые 2 года нужно проходить маммолога. Конечно, обращать внимание, все знают, что прежде всего, да, это, наверное, пальпация. То есть это проверять, нет ли каких-то уплотнений вообще в груди. А все остальные признаки, ну, первичные, это боль в молочной железе, инфильтрация кожи, когда кожа похожа на апельсиновую корку в области молочной железы, появление в подмышечной области плотных узлов, язва, отеки, необъяснимая потеря веса, слабость, покраснение, шелушение, утолщение соска и так далее. То есть признаков довольно много. Нужно, конечно, разбираться прежде всего со специалистами, потому что, как мне кажется, все-таки в России еще недостаточно хорошо понимают, что это за проблема. То есть довольно много внимания обращается, ну, даже мы можем, Леш, с тобой, наверное, сами это припомнить, вот эти центры «Здоровая Москва», да, которые в парках, где можно пройти диагностику.
Бесплатно, да.
Да, но во всяком случае, когда они не переориентированы на вакцинацию или на диагностику ковида, на какие-то ковидные нужды, потому что все-таки пандемия на дворе, она, к сожалению, не уходит, то прежде всего обращают внимание на тоже весьма распространенную историю, это меланома, это рак кожи.
Да.
Но нужно не только об этом думать. Есть и другие виды онкологии, которые требуют внимания.
Подключаем специалиста к нашему разговору. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиник Александр Сериков с нами на прямой связи. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Док, а есть ли статистика, скажите нам, по раку молочной железы? Чаще всего это все же наследственная история или приобретенная?
Возрастная ли или молодеет, действительно,
да.
Именно по России?
Да. В России где-то около 60 тысяч новых случаев рака молочной железы мы выявляем ежегодно. Конечно же, больше всего это спорадические случаи. Порядка 90% рака молочной железы – это спорадические случаи.
А что значит спорадические, Александр Павлович, простите?
Спорадические, то есть так называемые случайные. Ага. Случайные. И только 10% мы привязываем к наследственной предрасположенности. Всем известны так называемые гены Анджелины Джоли, BCR1, BCR2, есть и другие наследственные гены, допустим, ЧЕК2, NBC, а так вообще около 15-20 сейчас различных генов наследственной предрасположенности к раку молочной железы мы отличаем. Но другое дело, что в России чаще всего смотрят самые распространенные среди них, вот именно вот эти, BCR1, BCR2. Это абсолютно несложный тест, сдача крови, и посмотреть, есть ли у женщины эти гены наследственной предрасположенности или нет. Если они есть, то там идет совершенно другое, так скажем, наблюдение за пациенткой, скрининг. Если, допустим, женщины после 40-45, там раз в 2 года нужно проводить маммографию рентгеновскую, а лучше еще с УЗИ, а после 50 раз в год, то здесь уже этот метод будет более слабым, а именно более информативным является МР-маммография, магнитно-резонансная маммография молочных желез. И, соответственно, любой женщине нужно раз в год посещать врача, маммолога, или же просто, так скажем, терапевта. Мало того, в рекомендации входит и осмотр молочных желез любым врачом-гинекологом при посещении женщины-гинеколога.
Александр
Павлович,
поэтому
это очень важно.
То есть стоит все-таки любой женщине, независимо от возраста, независимо от собственного там состояния здоровья, от того, ощущается или не ощущается что-то в груди, ну, вроде все нормально, да, ничего не болит, все равно сходить вот на эти гены, сдать анализ, ну, куда-нибудь там в платную клинику, я думаю, что это полно вот этих лабораторий делают.
Подожди, вот это важный момент. Вот давайте по поводу платной и бесплатной. Это на самом деле...
Да, кстати. Потому что к терапевту придешь, что-нибудь беспокоит, не беспокоит, ну и все, идите дальше.
Ну, это я имею в виду. Эти тесты платные, эти тесты платные, они выполняются в лабораториях и ведомственных лабораториях учреждений, и есть сети вот лабораторных исследований по всей стране. И вот это важно именно проходить в первую очередь тех, у которых есть в анамнезе случаи рака молочной железы. Мама, бабушка, сестра, то есть первая линия родства. Вот здесь очень важно уже этим женщинам в первую очередь сдать эти тесты. Остальные могут или на свое усмотрение, по своему желанию, или же, так скажем, вот... Дальше они будут просто наблюдаться стандартно, как наблюдаются все остальные женщины. Но именно этот тест важно сдать тем женщинам, у которых уже известен анамнез по раку молочной железы. То есть родственники, ближайшие родственники болели раком молочной железы.
Док, но вы же сами сказали, что таких меньшинство, 10% по генетике, а вот 90, вот слово спорадически мы выучили, случайные.
Да, спорадически, случайно.
Ну, то есть так сложилось. Так сложилось.
А им-то, понятно, помимо рекомендаций с посещением маммолога, там, гинеколога, пальпации и прочего. А им-то что делать? Вот вы говорите, 6 тысяч случаев ежегодно.
60
или 60?
Около 60 60 тысяч.
Да, простите, 60. Это я ошибся. 60 тысяч случаев ежегодно. Вот расскажите судьбу среднестатистической женщины, у которой выявили рак молочной железы.
Она обратила внимание, с чем пришла? Как скоро она обратила на это внимание? То есть будет ли такое, что врач ей, среднестатистической женщине, которая обращается с этим вопросом, например, к маммологу, скажет, что где же вы раньше были? Или нет? Или вовремя замечают?
Чаще всего, конечно же, врач об этом не говорит, где же вы раньше были. Только в случае запущенных форм, когда уже идет массивное поражение молочной железы, чаще всего, где-то около 80% случаев, женщина сама обращает внимание на появление, чаще всего, какое-то уплотнение в молочной железе, которое постепенно растет. Но не все уплотнения, нужно понимать, являются раком молочной железы. Есть абсолютно доброкачественное образование фиброаденомы молочных желез, которые вообще не являются раком молочной железы. И очень часто к нам приходят уже изуродованные молодые женщины после множества удаленных фиброаденом. Вот такого делать на самом деле не нужно. По крайней мере, можно сделать пункцию этого образования. И нужно помнить, что не все, так скажем, узловые образования молочной железы являются раком. Но это, на это отвечает врач-мамолог.
Александр Павлович, а как же так получается, что без пункции начинают вот это все вырезать? Ну как, это же обязательно. Без пункции вообще не понять, добро качественного или злокачественного.
Да. Чаще всего, обращаясь в медицинские центры, конечно же, женщине делают пункционную биопсию, получают какие-то клетки и уже удаляют. И потом уже такая женщина ходит в течение своей жизни с изуродованной молочной железой, где 3, 4, 5 и даже больше рубцов на теле. Поэтому вот в данной ситуации важно всегда быть на связи с доктором, проходить контрольное обследование, самой ежемесячно проводить самообследование молочной железы.
Об этом мы уже, Александр Павлович, немножко говорили. Вот еще раз про судьбу женщины. Вот у нее выявили, что дальше, что, какие дальше включаются алгоритмы, что ей нужно делать и так далее.
Да, если у женщины выявили рак молочной железы, это гистологический диагноз, подтверждение. Мы определяем иммуногистохимический тип рака молочной железы. Там различные методы идут лечения и разный прогноз. Мало того, мы определяем стадию заболевания. Для этого проводим обследование женщины с головы до пят. То есть проводим компьютерную томографию, исключаем регионарные отдаленные метастазы. В зависимости от стадии заболевания и типа рака молочной железы, уже мы планируем лечение. Проводим уже пациентку через онкологический консилиум. Это обязательно, и назначается тактика лечения. В целом же онкология и лечение рака молочной железы базируются на трех китах. Это хирургическое лечение, это лекарственное лечение, это лучевая терапия. И в целом нужно помнить, что первая, вторая стадия рака в большинстве своем случаев, практически там по 90%, излечимы. И не надо бояться обращаться к доктору.
Док, скажите, пожалуйста, в финансовом выражении сколько, но есть какой-то диапазон, который можно обозначить, сколько будет стоить лечение?
Это очень трудно, на самом деле, обозначить. Допустим, если после стандартной операции женщина в течение 5 или 10 лет получает гормонотерапию, а по сути это антигормональная терапия, то есть та, которая блокирует женские половые гормоны, тамоксифен, так это вообще очень дешевое лечение, там 200 рублей в месяц приблизительно, плюс-минус. Но если женщина получает так называемую таргетную терапию рака молочной железы, прицельную, то есть при выявлении каких-то мутаций в опухолевых клеток, то здесь или же там, да, мы имеем дело уже с большей суммой, но за это все, так скажем, все равно за лечение кто-то оплачивает. Или пациентка, или же государство. И вот многие регионы данные препараты закупают под лечение рака молочной железы в своих регионах. Поэтому в целом это лечение для самой пациентки бесплатно. Другое дело, что разные регионы закупают с разной интенсивностью современные препараты и дорогостоят. Вот здесь иногда бывают проблемы и жалобы со стороны пациенток. А так это может быть и 100, и 200, и 300 тысяч в месяц, в зависимости от того, какой тип лечения назначен пациентке.
Спасибо большое. Спасибо огромное, благодарим Александр вас, Павлович. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника Александр Серяков был с нами на прямой связи. Александр Павлович, всего доброго. Давайте паузу и еще с одним специалистом поговорим.
В эфире «Радио Спутник».
Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Говорим мы о раке молочной железы. И для меня вот неизвестно, что хуже. Вот услышать там диагноз или услышать ценник за лечение.
Который сам может звучать как приговор.
Совершенно верно.
Особенно если мы говорим о регионах России, потому что, понимаешь, Леша, еще обращают внимание специалисты на то, что Москва, Петербург, крупные города, там Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, это все-таки одна история, а то, что касается более отдаленных регионов, менее экономически развитых регионов России, то там намного сложнее с этим. Вот и с оборудованием,
как
и с онкоцентрами, и со специалистами.
Человеку с зарплатой там 30 тысяч рублей, 20-30 тысяч рублей, ему говорят 300 тысяч рублей в месяц, или умираете, или как, или что вот говорят. В таких
вот
случаях.
Как вообще с этим?
Ох,
непонятно.
Это очень страшно, очень. Да, не дай бог, да, оказаться. Доктор медицинских наук, профессор, зав. Отделением опухоли и молочной железы, ведущий научный сотрудник МИЦ онкологии имени Петрова, Минздрава России, Петр Криворотько с нами на прямой связи. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Петр Владимирович, ну вот подошли мы в обсуждении этой темы к финансовому вопросу, и вот с Машей мы приходим к выводу, что это не менее страшно звучит порой, чем сам диагноз. Мы услышали, что 60 тысяч, 60 тысячам женщин ежегодно ставят такой диагноз. А сколько из них вправе получить бесплатное медицинское обслуживание?
Ну, все граждане Российской Федерации вправе получить бесплатное медицинское обслуживание. Поэтому как бы сформулирован вопрос очень интересно. У нас существует онкологическая служба, которая представлена в каждом регионе Российской Федерации. И как раз основная цель этой онкологической службы – это диагностика и лечение злокачественного образования, в частности, рака молочной железы.
Угу. Тогда откуда берется ценник, вот мы только что услышали, тоже от доктора медицинских наук, профессора, главного онколога частной клиники,
терапии,
да,
видимо,
который
да.
говорит, что может достигать 300 тысяч рублей в месяц.
Ну, я не участвовал в беседе, меня подключили чуть позже, не знаю, что говорил мой коллега, но ведь мы говорим о том, что препараты действительно... крайне дорогостоящие в онкологии существуют на сегодняшний день. Вопрос только, кто платит за эти препараты. На сегодняшний день за эти препараты, безусловно, может платить пациентка, если у нее есть такое желание или если она обратилась в частную клинику. Но эти препараты закупаются и государственными учреждениями. Если пациентке показано лечение, то государственное учреждение должно осуществлять помощь как дорогостоящими препаратами, так и недорогостоящими. Все зависит не от их цены, от показания к тем или иным препаратам.
Угу. Петр Владимирович, то есть любая женщина, у которой поставлен такой диагноз...
В России,
да, вправе рассчитывать на бесплатное обслуживание и на эти дорогостоящие препараты. Проблем никаких у нее не возникнет с получением этих препаратов и так далее.
Любая женщина, которая имеет злокачественное образование, вправе рассчитывать на оказание медицинской помощи в рамках существующих клинических рекомендаций. Клинические рекомендации определяют методы лечения, виды лечения и те или иные препараты. Иногда это дорогостоящие препараты, иногда это менее дорогостоящие препараты. Но если она является гражданкой Российской Федерации, то онкологическое учреждение обязано предоставить современное лечение, эффективное современное лечение.
Петр да. Владимирович, вот как раз о современном эффективном лечении. Мы понимаем, что, ну, будем честны, да, Москва, Петербург – это отдельная история в том, что касается вообще уровня медицины и технологий, и специалистов, и оборудования, и так далее. Ну, вот такая сейчас приходит информация. В России с Нового года изменится порядок оказания онкологической помощи взрослому населению. Лечить будут только по месту жительства. То есть бесплатно в Москву никто не повезет или в Питер лечить, а на месте достаточно ли... Как вы вообще относитесь вот к такому решению? Давайте вот так сформулируем.
Давайте сформулируем, но тогда более правильно сформулируем вопрос. Что значит везти в Москву, в Питер? В Москве, в Питере существуют учреждения муниципального уровня, городские, которые нацелены на то, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Но в то же время существуют федеральные учреждения, которые, цель которых – оказывать медицинскую помощь, высокотехнологичную, сложные какие-то методы лечения, нетривиальные для жителей всей нашей необъятной Родины. Поэтому действительно, согласно порядку оказания онкологической помощи, пациенты будут и должны получать по месту жительства. Но это не значит, что они не могут обращаться или не могут быть направлены нашими коллегами из других регионов в федеральные центры. Поэтому, когда вы говорите, может ли человек лечиться в Москве и Санкт-Петербурге, может. Вопрос где? В больнице, которая городская или которая федеральная?
Понятно. То есть федеральные центры, ну вот в частности, как и в ФГБУ, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Петрова, соответственно, где вы работаете.
Да, к нам могут и будут направляться пациенты из регионов, и я не думаю, что кто-то будет мешать этому направлению.
Угу. Доктор, а достаточно ли ресурсов в России, чтобы вот все вот 60 тысяч женщин получили должное внимание, уход и так далее, вне зависимости от места их проживания, рождения и так далее?
Тоже очень непростой вопрос. Действительно, вы правы, что уровень медицинской помощи зависит от региона, в котором произошло это событие. И действительно, есть учреждения, которые, может быть, не владеют всеми технологиями современными, которые представлены на сегодняшний день. Если таковой технологии нет, то пациент должен и может получать лечение в другом учреждении, там, федерального подчинения, допустим. Но с точки зрения ресурсов, я, честно говоря, не могу сказать, хватит ли всем, потому что не владеют информацией. Угу. По крайней мере, из той информации, что есть у меня, и мы тоже, будучи федеральным центром, часто посещаем регионы. С точки зрения лекарственного обеспечения, в общем-то, я не могу сказать, что есть какие-то глобальные проблемы. Поэтому диагноз рак молочной железы крайне грозный диагноз, но, во-первых, он не всегда требует крайне дорогостоящего лечения, слава богу, и это как бы та ситуация, когда это диагноз, который звучит для обывателя как одна болезнь, включает все большое количество разнообразных заболеваний, которые лечатся по-разному, имеют совершенно разный прогноз, совершенно разные методы лечения необходимы для лечения вроде как одной болезни. На самом деле это крайне такая многоликая история, которая требует комплексного подхода.
Ну вот это
доктор,
тоже, да,
и часть познания. Доктор, а еще вот скажите, пожалуйста, знаете, нередко, к сожалению, приходится сталкиваться с разговорами о том, что вот, дескать, в одной клинике не выявили рак, несмотря на обследование. В поликлинике даже городских, так сказать, да, федеральных, в одной не выявили, а в другой вот выявили. И здесь тоже, на мой взгляд, возникает дилемма. С одной стороны, мы как бы должны, не как бы, а уж совершенно точно, доверять докторам. А с другой стороны, вот эта история с тем, что тут не выявили, а в другой выявили и поставили правильный диагноз, тоже наводит тебя на мысли.
Это касается,
да,
кстати, не только онкологии.
И, да, да.
Это вообще по любым практически исследованиям.
Совершенно верно. Ну, просто онкология...
Смотря какой врач
самый,
смотрит.
Да, самый такой сложный, мне кажется, случай. Вот как с этим быть, доктор? Много ли нужно обходить врачей, если тебя в одной клинике не поставили
есть
диагноз?
Есть такое поверье бытовое, Петр Владимирович, что, ну вот просто бытовое, что нужно обойти трех врачей.
Ну, я не знаю, как откуда этот трех врачей взял. Может быть, действительно, это какое-то глубинное чувство отреединения. Да, может быть. Не знаю насчет трех врачей. Давайте по порядку. Первое. Возможно ли, что диагноз не был поставлен в одной клинике, а в другой поставлен? Да, такая ситуация возможна. Вся проблема некоторых диагнозов, в том числе и рака молочной железы, особенно на ранних стадиях, в том, что эта болезнь не проявляет себя болевым синдромом каким-то, не вызывает дискомфорт и в ранних стадиях вообще не имеет клинических проявлений. И для того, чтобы поставить диагноз, нужно, во-первых, выполнить соответствующие исследования, инструментальные исследования. И самое главное, их еще нужно правильно интерпретировать.
Вот, да.
Здесь много зависит от оснащенности клиники, от опыта врача и от того, как часто он встречается с данной патологией, потому что, ну, не секрет, что в любом деле важна постоянная практика. Если таковой практики нет, то, соответственно, и квалификация не столь высока. Поэтому, если мы говорим о раке молочной железы, то обследование надо проходить в тех клиниках, которые определяют на сегодняшний день, ну, именно не то, что моду, но которые занимаются непосредственно этой патологией. А следующий момент. Скольки врачей надо обходить? Ну, можно, наверное, и трех, и пяти обойти врачей. И не факт, что у всех врачей будет одно мнение о одном диагнозе. Так часто бывает во врачебной среде. Поэтому я не могу рекомендовать количество. Это как в том мультфильме 10 – это куча, а 1 – это не куча.
Да, да, да.
Нужно, наверное, обращаться в квалифицированные специализированные клиники. Если у вас возникли какие-то проблемы или вопросы непонятные вам, то нужно идти в клинику, которая специализируется на конкретной патологии. Поэтому вот такая история. По поводу выявления. На сегодняшний день, если мы говорим о раке молочной железы, то существует понятие скрининг. Скрининг подразумевает выявление доклинических проявлений заболевания у здоровых женщин. То есть у них нет жалоб, у них не существует какого-то дискомфорта, боли, что может привести к визиту к врачу. А есть программа скрининга раннего выявления. В нашей стране скрининг рака молочной железы погружен, в кавычках, конечно, в диспансеризацию. Согласно диспансеризации, женщины в возрасте от 40 до 75 лет раз в 2 года должны делать маммограмму. Это самое простое, экономически не очень дорогое, но крайне эффективное диагностическое мероприятие, направленное на выявление доклинических проявлений рака молочной железы. Что мы имеем в виду под клиническим проявлением?
Александр Павлович, да, вынуждены вас прервать прямо по курсу. У нас новости. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Да, в общем, нужно беспокоиться о себе, да, и регулярно заниматься своим здоровьем. Петр Криворотько, доктор медицинских наук, профессор
за поделением
опухоли молочной железы, был у нас на связи.